Сегодня пятое занятие из цикла «Четыре царства». И речь пойдет о продолжении, сегодня будет о третьем царстве, царство греков. На прошлом занятии был рассмотрен корень, откуда это все произошло. Корень уходит глубоко в историю, а именно во второго сына, Ноэха, Йафет. И, значит, его четвертый сын Йафет, это Явон. От него греки и произошли. Значит, корень состоял в том, что Ноэх решил сделать тикун на хет Адам. И тикун состоял в том, что он ввел Йафет в шатер Шейм. Что за этим стояло, вот подробно разбиралось в тот раз. А сегодня будем смотреть, какие последствия произошли перут под это тикун. Значит, тикун – это палка о двух концах, Тора является тикун. С другой стороны, сказано, Тора говорит, Маш прямо сказано, я вам даю жизнь и смерть. Есть правая гора и левая гора. Выбери жизнь. Если следуешь закону Тора, следуешь, то получаешь тикун. Если идешь против, тогда наоборот, килкуль, разрушение. Так и здесь Ноах так и сделал тикун. Но дальше появилась вторая сторона. Можно теперь сделать килкуль, чего раньше не было. Что, собственно, Ноах сделал? Там в верхнем мире он соединил эти две силы. Одну силу Шейм, и другая сила – это Йафет. После того, как наверху произошло вот это соединение, теперь внизу люди могут идти в сторону этого соединения. Если бы не было там наверху этого соединения, ни о каком пути у Явон в шатер Шейм не было бы и речи. Не дано и все. Но так появилась возможность. Но возможность, она связана с выбором. Есть возможность идти, а есть возможность идти так и в другую сторону. Разрушать вот тот тикун, который создан был наверху. Что-то и произошло на самом деле. Произошел килькуль. Значит, интересно понять, тут возникают три вопроса. В чем суть килькуль? Первый вопрос. Второй – причина, почему это произошло. И третий вопрос – это уже следствие. Что из этого случилось? Какие последствия были? Из этих трех вопросов самое интересное – пойдем первый. Он нам поможет понять, в чем суть, специфика этого третьего царства. Но начнем мы по-еврейски, не сначала с конца, справа налево. Начнем с третьего вопроса. Какие последствия случились? И по ходу развития, так сказать, мы придем к ответу на те два вопроса тоже. Чтобы прояснить, значит, каковы последствия этого калькуля, мы приведем, посмотрим Гемору. Это Гемора Псахим. В Геморе разбирается вопрос о амаратцам, людях, которые, значит, не связаны с изучением Торы. И там много перечисляется про них. И в частности говорится, что есть у них сина, ненависть к Талмиды Хахамим. Причем сказано, что больше, чем гоим, другим народам. Почему так? У нас нет сегодня цели изучать природу Амарец. Но дальше Гемора говорит, что Шоновый Пейраш, Йотер Микулум, тот, который учил и отделился, он больше, чем все остальные. То есть имеется в виду, что его ненависть больше, чем Амарец, который имеется в виду человек, который изучал Тору. Соответственно, выполнял мицвот. Нельзя изучать Тору, не выполняешь мицвот. По какой-то причине отделился, отошел от Торы. Соответственно, от мицвот тоже. И тогда говорится, что он будет иметь сина, ненависть, Талмид Хохам, это зависит от какого произношения. Мне больше проще говорить Талмид Хохам, как в Европе говорили, или в Америке говорят. Здесь говорят Талмид Хохам, но неважно, суть та же. Кто-то имеет сина, ненависть. В чем эта ненависть больше, чем вот у Амарец? почему, в чем причина, вообще как измерить это. Причина, ну, первое, надо сказать, что не всякий амурец, конечно, имеет ненависть к Талмид Хохму, совсем не обязательно. Наоборот, он может иметь куковод, уважение, почитание, что правильно, и многие амурецы так и имеют. Но, возможно, и сина тоже. Из-за чего она возникает, эта ненависть? Ненависть – это отталкивание. В чем ее природа? Что он имеет, не имеет Торы. Вот что разделяет здесь. Один имеет Тору, другой не имеет Торы. Дальше из этого разные могут быть проявления, могут быть. Но все будет стоять вот на этом. Есть разница. И он не может принять эту субординацию на себя. И вместо того, чтобы, так сказать, возникло какое-то почитание, возникает, может, отталкивание, сина, ненависть. Но основа в том, что вот один имеет то, что другой не имеет. Про того, который изучал Тору и отошел от нее, такого не скажешь. Он имеет ровно столько, сколько имеет тот, который изучал Тору. Он сам был там, сам, так сказать, изучал Тору. Он ничего не забыл, не потерял из знаний своих. Да на чем основана эта сина? Другая природа уже. Причина вот в чем, что когда он отошел от Торы и закона, он зачеркнул Тору и закон. Это зачеркивание, отметание, это есть разделение, отделился. Это корень сина, ненависти. Ненависть – это отделение. Ахава – это вот соединение, любовь. А сина, наоборот, это разъединение, отталкивание. Два противоположные качества. Так вот, это отталкивание, оно имеет, значит, аспект, это не тоже даже аспект, а суть, это зачеркивание. Зачеркнул Тору, зачеркнул Мицвот. Природа сина другая уже. Гемор говорит, что это будет больше. Это отталкивание больше, чем то, которое основано просто на неравенстве. Так вот, значит, имея этот... это знание из Гемора, мы можем теперь посмотреть на Ивоним, на греков. Тикун состоял в том, что их вели в шатер Шеим, подвели к Торе. И дальше произошел килкуль, они ушли от этого. Вот в этом месте произошло зачеркивание. И тогда возникает ненависть в этот момент, которая основана именно на том, что он был внутри этого шатра и ушел оттуда. Как вот эта гемоль? В чем проявилась эта ненависть? Эллинизм имел два аспекта. Один – это просто демонстрация своих как бы достоинств, навязывание другому своих взглядов, своей философии, своего искусства, своей науки. Это одна сторона. Тут нет ненависти. Тут просто есть перетягивание на свою сторону. Ненависть ни при чем. Но есть другая сторона. Были установлены целый ряд гзейрот, декретов, которые были направлены на уничтожение Торы. Запрет изучать Тору, запрет брит мила, запрет шаббат, запрет рошхойдыш. Это же не просто перетягивание на свою сторону. Это уничтожение другого. Это сина в этом месте, ненависть проявилась. Причем ненависть, она проявилась в тех декретах, которые были направлены на разрушение кедуши. Тора, бритмила, это, ну, Тора понятно, тут кедуша, связь с верхним миром. Бритмила – это кедуша Хагуф. Шаббат – кедуша седьмого дня, кедуша творения. И Рошхойдыш тоже имеет кедушу. Почему вот греки пошли именно в этом направлении, именно это стали уничтожать? Это вопрос. Но сина проявилась именно в этом. Значит, чтобы понять, ответить вот на этот вопрос, почему они пошли по уничтожению именно кедуши, мы должны, значит, посмотреть, что у Даниэля сказано про это царство. Оно там представлено как намер, леопард, у которого четыре крыла и четыре головы. Намер, леопард. Ну, у нас уже есть опыт изучения предыдущих двух царств. И там зверь, который представлялся Даниилу в этом видении, он помогал определить суть этого царства. как, ну, две вещи были использованы. Первое – гематрия этого имени, этого зверя. И второе – это то, как он употребляется, как он встречается в тонах. Эти две вещи мы использовали для того, чтобы понять, в чем природа этого царства. Вот здесь точно так же поступим. Намер имеет гематрию нун мем – это 90, и рейш – 290. Это гематрия слова «цар», «цадирыш», «враг». Другая смысловая нагрузка в этом слове «цар» – это сужение, узкие сужения. Ну, у хохомим слово «цар» прочно прилеплено к ситре ахра. Добьется «цар», имеется в виду «враг». Какой враг? Всем понятно, какой враг идет. Это не там тот товарищ или другой какой-то имени. Не об этом речь. Враг – это ситрахра. Дальше уже в какую одежду она оделась, какую форму приняла. Цар – это ситрахра. И вот здесь есть сужение тоже в этом слове. То есть по гематрии намер представляет собой вот эту идею. Только мы пока еще не знаем, а какое лицо у этой ситрахра. Ведь оно может представлять в разных формах. Вот у Бовела это было одно лицо, там лев с крыльями орлиными. У Мадай это был медведь, дов, а здесь каково лицо этого зверя, так называется? Ну, давайте посмотрим, что сказано в тонах, как он в тонах, каким образом в тонах встречается. Сказано у пророка Ермия следующее. Посол говорит следующее. Переменит ли эфиоп, кушей, кожу свою, а леопард пятна свои? Здесь встречается леопард. Кстати, интересно, что куш это первый сын Хама. Тут не просто так употреблен леопард в этом пасуке. Куш. Здесь нас пророк относит вот к тому тикуну, который был сделан Ноах, на самом деле. Но нас сейчас интересует только леопард. Вот про леопард сказано, что он имеет пятна. И, значит, пятно, полоса – это хаварвар – это слово. Что здесь сообщается нового, так сказать, то, что мы не знали вот об этом звере? Обращается внимание, что он имеет эти пятна. И начало этого слова «хэт бэт рыш» – это корень слова «хибур» – «соединение». Это соединение. Рамхаль дает такую интерпретацию. Он говорит о том, что вот есть какая-то... О каком соединении здесь идет речь? Двух красок. Есть краска, которая существует одна, и на нее накладывается сверху другая краска, которая заслоняет первую. Но дальше может так случиться, что через некоторое время та краска, которая вот была внизу, она проступит пятном, полосой. Вот это он, говорит, здесь имеется в виду. И это он связывает с тем, что произошло вот, при том тикун, который сделал Ноах. Он ввел эфет в шатер Шейм. Природа эфет была быть вне шатра. Это как бы один цвет. Но его ввели в другое место. Место, где есть Тойра. Это был тикун. Его покрасили как бы в другой цвет. Соединили его цвет с цветом Тойра. И в законе это нашло отражение в том, что, как мы изучали в прошлый раз, что если Тора переведена на греческий, и свиток Торы написан по всем правилам, которые предусмотрены законом, тогда эта Тора имеет критскую душу, и ее можно читать в синагоге, как рейс ха-Тойра. Это соединение цикун отражено было в законе, мы про это говорили в тот раз. Но что случилось? Килкуль. И он вышел из этого шатра. И в этот момент то, что было, так сказать, была же какая-то причина для этого, что его вывело оттуда, ну, по-видимому, его собственная природа не удержала его в этом шатре. И вот когда он вышел из шатра, это килькуль, Тогда тот цвет, который был, а именно цвет его истинной природы, он проступил наружу. Это вот пятнистый или полосатый леопард. Вот что пророк нам чему нас учит. Дальше, в конце, я не прочел полностью пасук, но там говорится о том, что Ирмия говорит о том, что вот так же, как Кушей не может применить свою кожу, леопард избавится от этих пятен, так же и привыкшие делать зло не могут делать добро. Пасук говорит о необратимом процессе. Получается тогда, что этот килькуль, который греки совершили, осуществили, он необратим. Назад им в этот шатер уже не попасть. И Рамхаль приводит в объяснение вот этой идеи, что назад им в шатер уже не попасть, гемору из гемору Агига, которую мы сейчас будем изучать. Агига. Тетамутауш. Значит, эта гемора приводит пасук из Кэлет. Пасук говорит следующее. Миувод ло юхал литком. Искривившийся, искривленный, не может получить тикун, исправиться. И гемора приводит несколько мнений, мы с двумя из них познакомимся. Что это обозначает? Что здесь Шломо ха-Мелех имеет в виду? Искривленный не может быть исправлен. Искривленный. Первое мнение Раби Шимон Минасья. Раби Шимон Минасья Оймер говорит, что это из искривления, которое не может быть исправлено. Зе хабол хаэрва михолит мамзер, мимена мамзер. Это когда в результате отношения между двумя получается мамзер. Это нельзя исправить. Он мамзер, и его дети мамзерим, и внуки мамзерим, все, которые пойдут по этой линии, это уже неисправимо. И Раби Шимон Минасья говорит о том, что если бы это был Ганов или Газан вор, это можно исправить. Он возвращает украденное, и вот тебе тикун. Но здесь ничего не сделать. Киркуль, который нельзя исправиться. Раби Шимон бар Йохай не согласен с этим. Не в том смысле, что можно исправиться, конечно, нет. Но он говорит, что пасук говорит о другом. Когда говорится, что искривленное нельзя исправить, должно быть искривленное, должно быть искривление. В случае с этим мамзером никакого искривления нет. Что произошло? Человек пошел со своей природой, у него был ветер ара, который толкнул его, и в результате получился мамзер. Ничего нового так и не произошло. Ветер ара, который у него был от начала, просто вышел наружу в этот момент. Вот это. Это не есть искривление. Это есть логическое развитие продолжения пути. А пасук-то говорит про искривление. Что он имеет в виду что-то другое? Что? Вот Раби Шимон бен Йохай отмечает, что именно. Виизей, кто это такой? Что за случай, когда искривление нельзя исправить? Зе талмид хахам, апорыш мин хатойра. Это талмид хохам, талмид хахам, который отделился от тойры. Вот это отделение уже нельзя исправить. Искривление налицо здесь, что он раньше был не просто человек, изучающий Торы, бохр виши, талмид хохам. Мицвот, конечно, выполняет. Причем не просто человек, изучающий Тору, он талмид хохам. Значит, искривление есть. И вот его, говорит Раби Шимон, нельзя исправить, не может вернуться, он говорит. И возникает вот в публике возник вопрос, а почему, собственно, нет? Так мы привыкли к чему? К чему нас учили в детском саду? Что? Сделал аверу, делаешь тешуву и все. А коли ж Борох узнал тешуву? Хорошо, все довольны. Читаешь гемору, бывает случай, когда нельзя сделать тешуву. Это интересно понять, почему. То есть здесь, Раби Шимон что-то имеет в виду, надо выяснить, что здесь происходит. В чем специфика здесь? Обычно человек делал веру, он имеет шанс сделать тешуву. С мамзер тоже он может сделать тешуву. Конечно, мамзер, он останется мамзером. Сам человек, он может как-то раскаяться и по всем правилам тешуву сделать эту тешуву. Это не поможет так для того человека, но для себя он делает тешуву. А вот здесь нельзя сделать тешуву. Почему? Если мы берем какую-то конкретную аверу, значит, есть какой-то прокол в биографии человека, сделай это. Прокол можно фиксироваться, исправиться. Здесь ситуация иная. Не то, что он что-то конкретное, локальное должен исправляться. Отход от всего. Общий отход от всего. Это разница. Все равно возникает вопрос, а почему суд? Ну хорошо, отошел от всего, можно ко всему и вернуться. Что мешает? Почему нет? Передумал человек и все. Давайте такой вопрос поставим сначала. Нам надо понять, что Раби Шимон имеет в виду. То, что он прав, у меня сомнений нет. А это не как я привык, значит, мыслить в плане Торы, ну, значит, неправильно меня выучили. Мне надо сейчас понять, что он имеет в виду. Ну, давайте зададимся вопросом. Значит, если цадик отошел от закона, может он вернуться или нет? Я не знаю. Некоторые качают голову, да, конечно, я не знаю. Но с другой стороны, если я включу голову сейчас, я скажу, да, он может вернуться. Как я узнал? Потому что Раби Шимон говорит про Талмид Хохам. Вот у него нет тикун. Значит, отсюда слышится так, что у другого человека есть тикун. Если он отошел в общем, цадик. Если он отошел в общем, по мнению Раби Шимона, он еще может иметь тикун. А вот Талмид Хохам уже нет. Значит, в чем разница? Мы говорим о цадик, который не имеет этой большой Торы в своих руках. Чем он отличается от Талмид Хохам? То, что имеет Тору. Это делает принципиальную разницу. Что значит, что он имеет Тойру в своих руках? Чем отличается от цадик просто? Цадик – это система мицвот. Там есть какая-то Тора тоже. Система мицвот. Тора, изучение Торы по отношению к мицвот – это как нешама по отношению к гуф. Это мьют внутреннее. Вот в этом разница. Причем, конечно, цадик, он тоже устремлен вверх. Его душа смотрит вверх. Но разница в том, что у Талмид Хохам, она не просто смотрит вверх, она пропитана этим верхом. Тора пропитывает его душу, и это часть его жизни. Не надо смотреть вверх, он уже наверху. Знаешь, он может быть еще выше, это верно. Но, так сказать, вот в этом разница. И в этот момент он отказывается, Талмид Хохам, от Торы. Ну и автоматически, соответственно, теряет связь с мицвот. Это вещи связанная. Он как бы отрезает свою душу от Хашамаем, от верха в этот момент. И вот в этой ситуации происходит нечто, что не может уже вернуть назад. Действует в этот момент какая-то сила. Мы должны понять, что его, собственно, побудило уйти от этого. У него было не просто устремление вверх, а он действительно имел этот верх, и тем не менее ушел. Очевидно, внутри была какая-то сила, которая превозмогла это. Ну и дальше надо только представить, какая была эта сила. Она смогла у него произвести вот такую перемену в его жизни. Причем, чтобы так сказать, лучше это прочувствовать, есть Гемора, это Таанит, и там Рафаш говорит следующее. Сейчас я попробую, должен точно вспомнить. Я не помню. Ну, хорошо, суть там вот в чем. Что, по-моему, так это идет. Им Талмид Хохам, Эйна на арамейском, Эйна Талмид Хохам Хоша Кебарзл, Эйна Талмид Хохам. Им, вот так, им Талмид Хохам Ло Хоша Кебарзл, Эйна Талмид Хохам. Если Талмид Хохам не такой же твердый, как Барзл, как железо, он не Талмид Хохам. Здесь отмечается, что есть вот такая у Талмид Хохам такое качество, как проявлять твердость. И если он что-то считает, его практически невозможно этого сдвинуть, если он уже пришел к этому. Другая Гемора, Гемора Юма, там Раби Йоханан со ссылкой на кого-то, сравнивает Талмид Хохам с Нахаш, со змеем. Ну, на самом деле, сравнение с Барзелл и со змеем примерно то же самое. Почему? Потому что Нахаш – это, ну, Бехра, Ецарара. И вот тут твердость, так сказать, кто знает эту силу, он знает, что она твердая. Ничем, абсолютно ничем, нет ни одной силы в мире, которая может перешибить это. Все твари, только уничтожиться. Остановить, вот это можно. Но как бы убедить ее в чем-то абсолютно невозможно. Вот Талмид Хохм сравнивается с Нахаш. Та же самая идея, есть у него сила, которой он будет следовать и не сдвинешь его с этого места. Так вот, когда Талмид Хохм ушел от того, что у него было, значит, эта сила, вот сила твердости, она никуда не ушла. Просто раньше она была одета в цвет белый, а теперь она одета в цвет черный. Но сила осталась. Попробуй ее измени. Как он после этого сделает тешуву? Что он переменил мир? Раньше он был вот в мире высоком, и теперь он отказался от этого мира высокого. Он ментально оказался в другом такое состоянии. Это Килкуль прошел мгновенный. Не надо было неделю ждать для этого. И вот в этом новом мире что может его сдвинуть? Подвинуть так туда, наверх снова? Какие-то доводы? Объяснения какие-то? Он заранее все просчитал, когда отказывался. Он Талмид Хахам. Он все продумал. Он отказался от тех ценностей, которые ему предлагала Тойра. Какие логические, так сказать, рассуждения и обоснования могут его, так сказать, поколебать? Он же все это знает. Ничего нового не скажешь. Он уже это ответ. На всякое у него будет свой ответ. Что бы ни сказали. То есть по пути разума его не сдвинуть, это точно. Что еще может толкнуться наверх? Что толкает человека наверх?
То есть,
либо стремление, так сказать, подняться наверх, но у него этого не будет, потому что он уже подымался, поднялся и отошел от этого. И вот, так бы, эта сила в нем не будет работать, что она уже уничтожена. Другое, что толкает человека наверх, желание уйти со своего места, его место, на котором он стоит в жизни, куда он его привел, вот так вот надоело уже. Опротивило. Ему надоело жить той жизнью, в которой он жил. Он уходит с того места. Пасук в Таилим говорит о том, что вот тот, который поднялся наверх, если он падает, он погружается в пучину своих вожделений. Он упал. Так если там пришел к вожделениям, ну, у него два пути. Либо там погибнуть в этих вожделениях и вообще никуда не... Либо если ему, так сказать, это опротивит, опостылит, он уйдет с того места, более чистое, но не пойдет наверх. Путь наверх он уже отмел от себя, и никакая сила не вернет его вот возвращению наверх. Он найдет себе такое убежище какое-то духовное в этом мире. А если он не упал в вожделение, так он, когда ушел от того пьедестала, который Тойра, в этот мир, он, так сказать, в какую-то вот квартирку свою удобную ушел. Нет оснований ему идти наверх. Ничто его не может, вот эту силу, которая в нем существует, и которая оторвала его от Тойры, нет никакого основания в мире для того, чтобы что-то противопоставить этой силе. Путь наверх у него закрыт. Когда мы говорим про тешуву, это не просто волевое усилие сделать тешуву. Это только в детском саду так работает. На самом деле должна быть какая-то предпосылка для тешувы. Остановка внутренних сил, которая, так сказать, дает человеку возможность подниматься, возвращаться. Если этого нет, ничего не будет. Только теория. Равишин вот что имеет в виду. Когда Талмид Хохм отошел от того, что у него было, отказался от этого, тогда у него наступает новая расстановка внутренних сил, которая не позволит ему подняться. Все, конец.
Почему Раби Акива Ахера призывал вернуться?
Не призывал. А это первый с Раби Мейер, это путается. Потом, это вопрос, на который можно будет отвечать, мы потом про это поговорим. Хорошо, я понимаю вопрос. Так, теперь, после того, как мы поняли, в чем дело, почему в этом случае никакой-то шуя, просто об этом и речи быть не может, дальше Рамхаль отмечает, что эти два мнения, на самом деле, про Мамзер и Талмид Хохм здесь, они схожи между собой. Хотя, вроде, есть махлокис, спор. На самом деле, здесь суть та же самая, а именно. В обоих случаях кидуша оделась в одежду тумы. Мамзер – это то, что должно было идти по правильному направлению. То есть, кидуша, которая есть у Исроил, должна, дети, которые должны рождаться, они рождаются без кидуша. А здесь произошел запрет. И душа попала не в то место, оделась в одежду тумы. Стал Митхохом то же самое, у него была кидуша. И он ее потерял, одевшись в туму. Белое перешло в черное. Это объединение. И так же, как в первом случае с мамзелем нет тикун, так и во втором случае нет тикун. И вот это похоже параллель с тем, что произошло с греками. Были в шатре. Конечно, не было там кидуши, но было соприкосновение с кидушей. Ноах сделал возможным соприкосновение этих двух сил. Природы греков с силой Тойры. И дальше пришел Килкуль, он ушел оттуда. И вот когда теряешь, вот было одно и, а именно вот эта кидуша, душа Тойры, пусть в плане так, не внутреннее обладание, но как покраски, и переходишь, идешь вовне, теряешь, одеваешься в туму там. И возврата уже нет. Это то, что пророк и говорит. Нельзя перекрасить с этого кушей, кожу его черную. Нельзя у леопарда устранить пятна эти. То, что проступило, все, никуда не уйдет. Это вот обословно тем, это следствие того, что до этого был тикун у них. И он вышел оттуда, из этого шатра. Дальше Рамхаль приводит эпизод из пророка, из Ишаи, который напоминает то, что здесь произошло. Эту концепцию. А именно ситуация была такая. Царь Хисияку, он был болен смертельно, он получил исцеление, и когда об этом узнал сын царя Бовел, он ему прислал подарки в честь этого. И дальше вот я читаю, что написано у пророка. Я обрадовался им Хисияху и показал им дом сокровищ своих, серебро и золото, и благовоние, и драгоценные ели, и весь ржаный дом свой, и все, что находилось в сокровищницах его. И не было вещи, которые не показал бы им Хизкияху в доме своем, во всем владении своем. И пришел Ишияху, пророк, царю Хизкияху, и сказал ему, что сказали эти люди, и откуда они пришли к тебе? И сказал Хизкияху, из земли далекой пришли они ко мне, из Бовела. И сказал Ишияху, что видели они в доме твоем? И сказал Хизкияху, все, что в доме моем, видели они. И не было вещи, которые не показал бы я им в сокровищницах моих. И сказал Ишияху, Хизкияху, слушай слово Господа, Цвакот. Вот не приходит, и унесено будет все, что есть в доме твоем, и все, что собрали отцы твои до этого дня в Бовел. Не останется ничего, сказал Господь. История похожа. Были введены внутрь, им было показано, что внутри, да. И к чему это привело в конце. Все было вынесено. И кидуша, которая там была, она осквернена. Интересно, что вот этот перек, эта глава, это Ламтет, 39-я, Вишияху. Если посмотреть Вермияху, тоже в 39-ю главу, там описана эта история, как Бовел, царь Бовел пришел, и вот все, что здесь написано, он сделал. Разрушение, все, что было. Тоже в 39-й. Совпадение. Ну, можно сказать, что совпадение, конечно. Теперь посмотрим, что написано в 39-й Иехескель, это следующий большой пророк. А там в этом же по счету, в этой же по счету главе описана война между Гога и Исроил, уже конец времен, что приведет к созданию третьего храма. Тоже 39-я глава. Интересная линия. Явно что-то связано с числом 39 здесь. Тайна какая-то за этим стоит. И вот цепь событий. Три пророка говорят про это. Первая предпосылка – ввели внутрь. Это как Ноах ввел внутрь Эфет. Дальше – Килкуль. Разрушение, которое является непосредственным следствием того, что были внутри. Это вот, значит, Ишая. В смысле, это уже Ирмия. И дальше уже тикун потом, который будет в конце. Так, ну хорошо, дальше. Значит, вот мы видим Килькуль, и греки пошли за своей природой. А природа, значит, Тумы, пошли не против Кедуши. Внутри вот Кедуши Торы была, они ушли. Значит, рода Тумы просто... Вернее, не то, что да, Тума была. Тума была, конечно, но вот это злое начало, которое было в их природе, оно держало верх. И после этого вот произошло вот это разрушение, которое привело к этим, Туме, к тем пятнам, которые выступают. Леопарды теперь. Как нам это представляется? Ну, посмотрим, как это описывает Рамхаль. Есть один нюанс в его описании, который самому в голову не придет. Читаем. Рамхаль говорит следующее. Кашер хоту Исроил, когда Исроил согрешил, горму лыкалкулей штей хабихинот. Они вызвали тем самым килкулем разрушение в двух аспектах. Кинаан ви йобон. Это вот те два цикуним, которые Ноэх совершил. Шим, Рамхаль продолжает. Шим хейм, хейм хаю макзиким бекедуша. Если бы они были сильными, Исроил был сильным в кедуше, хаю мисакним хакол. Они бы сделали цикун на все. Рамхаль, получается, что дело не столько в природе греков, сколько в Авейле Исраил. Ноах сделал тикун. Почему получился Килкуль? Исраил сделал Авейра. Это причина.
Какую я беру ему эту виду?
Он не пишет какую. По-видимому, Хетегел, скорее всего. Но неважно. Суть в том, что идея вот у него какая здесь, что... Конечно же, нам кажется, казалось, вот они пошли за своей природой. Кто решает историю? Кто правит, вершит историю? Помимо Хакодеш Бороу, который наверху. Разве Гоем? Но все зависит от нас. Вот Рамхали говорит, что если бы были сильны в кедуше, они бы, они могли бы сделать тикун. Но поскольку они не были, мы не были, тогда сила кедуши там наверху ослабела, ослабла. И тогда природа вот этого леопарда взяла свое. Предпосылка была. Тикун Ноэх сделал. Дальше не удержали. И здесь вот события на земле стали так развиваться. А что обернулось? Значит, Ситраха вышла из шатра, оделась в цвет, который... Мы говорили, какое лицо у этого леопарда? Вот мы сейчас видим. Это лицо Тумы. Противостояние кедуши. Вот лицо, вот суть этого царства. Мы как бы отвечаем еще на первый вопрос. В чем суть этого? Отход от кедуши. Не просто отход, а ненависть к кедуши, как сказано, вот в Геморе говорилось. И в чем она выросла? В Гезерот, в декретах, которые хотят уничтожить уже кедуши. Теперь посмотрим, значит, проясним и найдем подтверждение вот этой идеи, к которой мы пришли, о сути этого царства, из гематрии. Гематрия будет очень интересная здесь. И начнем с того, что вот в этом видении у Даниэля этот леопард, например, имел 4 головы и 4 крыла. Число 4, естественно, не случайно. И очевидно, оно связано с тем тикун, который сделал Ноах. Там тоже число 4 выступало. В прошлый раз мы про это говорили. И говорилось про то, что вот этот и Кнаан, и Явон... Они четвертые сыновья, четвертые по счету внуки. И идея была в том, что вот есть Меркова наверху, которая состоит из четырех звеньев. Это Авраам, Исаак, Яаков и Давид. И тикун, который Ноах сделал, соединил эту силу Кинаан и силу Ефет, Явон, с этими четырьмя, но суть здесь была в том, что должно быть подчинение. Вот тот, кто обладает более низкой природой, должен подчиниться тому, что стоит над ним. Без этого нельзя, без этого нет никакого тикуна. И подчинение это вот в концепции Довид, что Довид Хамелах, он царь. И подчинение вот этому, так сказать, этому уровню кедуши, а именно вот Довид, который там наверху, мы не о царе уже говорим, а той силы, которую он представляет, там, которую он здесь представляет, которая там наверху. Так вот это должно было быть. И Рамхаль приводит пасук из Хумаш, который говорит, что Йотхо беор орев айвеха. Это про Игуду. Твоя рука на затылке, на темени у твоих врагов. Ну, линия Игуда – это и есть линия Дойот. И здесь на самом деле, вот это сейчас мы будем уже с гематрией работать, как бы пасук говорит про Игуду, про Игуду. Но имеется в виду тикун, который Ноах сделал. Игуда имеет в руке вот эту силу, ведь властвовать над другими народами, то есть подчинять их себе, быть царем для них. Это есть концепция этого тикуна. Посмотрим на имя Довид сам. Там это число 4 присутствует, правильно? Далет, Ваф и Далет. Далет это 4, а Ваф это просто как бы трубочка, которая соединяет небо и землю. Все просматривается не этих двух Далет, один верхний, другой нижний. Вов соединяет, Ваф соединяет их. Вот концепция 4 есть в этом имени. Посчитаем гематрию имени Давид. Получится Далет, Ваф это 10, и еще Далет 14. За гематрия слова Яд, рука. Юд Далет тоже 14. Когда пасук здесь говорит Йотхо беорев ойвейха, рука неспроста здесь дана. Здесь явно указание на Довид, вот на этот секунд, а дальше больше. Если мы посвящаем не просто вот рука здесь, как Йотхо рука, а гематрию Йотхо, это получится 14 плюс 20 еще, то есть 34. Что 34 обозначает? Если взять имя Творца Алеф Далет Нун Юд, так, господин, который соответствует имени Ашем, только по-другому пишется, оно относится вот к этому нижнему уровню, относится к тому уровню, откуда пришла Ешойреш души Довид Хамелах. Это есть тот уровень, это есть четвертая точка в этом тикуне общем. Яков, Ицхак, Авраам и Довид. Четвертая точка, она на языке Чтор называет, да имеет вот это имя. Алеф Далет Нун Юд. Посчитаем, сколько, ну, сколько букв в этом слове? 4. А теперь каждую букву запишем по ее произношению. Алеф как Алеф Ламет Хей. Далет как, значит, Далет Ламет Тав. И так каждую букву. Получится уже 12 букв. Теперь опять вот из этих 12 продолжим этот процесс. Третью ступень сделаем. Опять каждую из этих 12 букв напишем, как она произносится. И если просчитать, получится число 34. Гематрия Йотха. Твоя рука. Мы видим, в этом пасуке есть опять-таки указание на то, за счет чего будет властвовать Игуда над другими народами. Вот это имя, этот уровень, это и есть концепция тикуна, это Довид Хамелах. Этот пасук действительно адресует нас вот в сторону этого далеко-далеко назад в историю. То, что пытался Ноах сделать, у него не получилось, здесь говорится, будет это дальше. Если мы возьмем вот имя Игуда, оно тоже содержит там букву Далет у себя внутри. Это число 4 там есть. Если мы уберем эту букву Далет из этого имени, останется имя Юд-Кей-Вов-Кей уже, которое тоже состоит из 4 букв. То есть в имени Игуда 2 раза присутствует число 4. Одно в форме буквы Далет, а другое это вот имя. И Рамхан говорит, что это вот и есть эти 4 крыла и 4 головы, которые у этого леопарда. 2 раза по 4. 4 и 4. Голова, это здесь она вот связана в имени Игуда с именем. Здесь концепция кидуши, безусловно. А Далет, буква, вот эта, которая в этом имени Игуда, она связана с этой, она внутри этого имени. Это вот здесь есть концепция Далет, это 4 крыла, которые могут крылья подниматься наверх. Вот смысл крыльев. Что с крыльями делать? Не по земле же ходить. Крылья поднимают вверх. Куда они поднимают? В шойреш, в корню. Куда еще подниматься? А шойреш – это голова уже. Голова всегда шойреш. Корень. И корень кидуша. Это вот имя это здесь. То есть вот что заложено в этом образе, который видел Даниил. Намер, леопард, который имеет 4 крыла, 4 головы. Мы выяснили уже, что обозначает. И вот в этом был тикун. Тикун, который сделал Ноах, ввести его в шатер Ахалей Шейм, в шатры Шейм, подвести к Кедуши, мы это здесь видим. Не получилось. Он вышел оттуда. Килкуль. Пятна появились на этом леопарде. И вот все, что было, так сказать, могло пойти в плюс, пошло в минус. Не поднятие наверх, а уничтожение верха. Вот отсюда эти декреты. Образ леопарда, четырьмя крылами, четырьмя головами, он как раз все раскрывает. Всю эту подоплеку, что происходило. Мы говорим, вот праздник Хануки. Масло. Не было масла, чтобы зажечь минору. Один флакончик остался. Все остальное было в Туме. Не случайно. В этом и есть суть. Они не разрушили храм. Они сделали его Томой. Потому что это их природа. Уничтожение Кедуши. Это лицо этого, или номер гематрия 290, царь. Враг, какое лицо? Вот сейчас мы видим, какое лицо у него. Лицо Тумы. Уничтожение Кедуши — это вот все декреты, которые не принимали. Дальше возникает вопрос. Ну, Тора понятна, Брит Мила понятна, Шаббат понятна. А почему вдруг Рош Хойдеш? Есть же другие праздники тоже. Еще больше, так сказать, по Кедуши, чем Рош Хойдеш. Почему они пошли именно против Рош Хойдеш? Празднование Нового Месяца. Вопрос. Значит, ответ такой. Два ответа дается. Первый ответ простой. Как мы знаем, в какой день праздновать, скажем, Пейсах? Сказано, какой-то день Нисан, 14-15. Вот он, все праздник. Значит, надо читать начало месяца, и придешь к этому. Йом-Кипур, 10-й день начала месяца. Значит, надо взять начало месяца, читать 10 дней, вот пришел Йом-Кипур. Если нет начала, некуда считаться. Уничтожив Рош Хойдеш, они тем самым уничтожали все праздники сразу. Моментально, автоматически это уходило. Это вот одно объяснение. Опять-таки, идут против Кедуши и уничтожают сразу все. И другое объяснение, более скрытое. Чего Рамхаль приводит, но он опирается здесь, чтобы понять, надо знать Кабулу, мы не знаем ее. Он приводит имя вот этого светила, которое является там наверху корнем вот этого Третьего Царства, и оперируя этим светилом, именем этого светила, именем Иуда, он выводит свои гематрии. В результате чего приходит к числу 29. 29 – число дней в году, еврейском. В месяце. Да? 29. Но нет возможности его, так сказать, рассуждения, сейчас мы не изучаем Кабалу. Но к этому же числу, 29, можно подойти и слово «намер», «леопард». Почитаем гематрию этого слова. 290, правильно? Ну, «мемореж» 290. Это 29. 290 – это 29. Почему множество на 10 – это другой вопрос. Здесь концепция этого числа 29 – Рош Хойдеш. Она в самом имени этого зверя заложена, его гематрии. И в чем здесь идея? Лунный календарь. Ну, эти мусульмане тоже имеют лунный календарь. Разница между евреями и другими народами, что некоторые имеют солнечный календарь, а некоторые лунный. А мы имеем два сразу. И тот, и тот. Причем это не то, что прибавление 13-го месяца – это введение Хохомим. Но это запрограммировано. В Торе это, в Хумаше это запрограммировано. История с Пейсах, что он должен месяц Авив, вот этот месяц весенний, он говорит о том, что Пейсах должен быть только вот в то время года. Считаешь только лунный календарь, ты сдвинешься, как мусульмане делают. По закону Торы, Тора предусмотрела, что у нас должна быть система временная, связывающая и Солнце, и Луну. В чем идея? Что сказано в Торе? В четвертый день творения. Два светила будут управлять миром. Не одно, не другое, а два вместе. И ясно, что речь идет не о физическом Солнце, не о физической Луне. Есть какие-то вот две верхние мощные силы, которые всем управляют. На языке привычном это Солнце и Луна. Они две силы действуют вместе, сообща. Вот этим мы отличаемся от всех других народов. У нас общий календарь и солнечный, и лунный. Потому что мы живем в плане всего творения. А Кодыш Боргу дал нам эту возможность, эту силу участвовать в тикун, в движении всего творения. И Луна, и Солнце вместе. У нас общий календарь. И вот греки, они пошли против этого календаря, против концепции времени. Поэтому Намера, ну, нет, это число 29. Поэтому они не говорили про Пейсах, не про Йом-Кипур, не про Рош-Ха-Шана. Они говорили про Рош-Ходеш. Здесь всплывает концепция времени, связи Солнца и Луны, вот этих двух, то есть начал общих. Но, естественно, они не прошли против Солнца. Что вот в этом верхнем мире Солнце, оно как бы, там духовное это Солнце, оно играет роль души по отношению к Луне. Оно внутреннее, а Луна внешняя. Греки, они, конечно, не имели доступа той к душе, которая там внутри. Но к внешнему Ноих им ввел туда. Он ввел шатер. Шатер, кстати, это вот покрывало, как бы это внешнее. Шейм, он внутренний в шатре. А сам шатер это внешнее. Но туда они были введены. Отсюда и выступление против Рош-Ходеш. Чтобы нарушить эту концепцию в том месте, где у них есть сила. По параметру Луны, как бы. Уничтожить эту кидушу. Вот их начинание. Оно тоже заложено в этом слове. Намер. Так, ну хорошо. Это вот про это царство. Мы поняли это его лицо, его суть. И что все за этим стоит? От чего все шло? Ну и не будем забывать, что вот цикл у нас случится. В 39 главе оно написано. Веск. Пожалуйста, какие есть вопросы?
Человек родился не по своей воле и умрет. Рождается не по своей воле, умрет не по своей воле. Какой тикун может сделать мамзер за своих родителей? Он же не может за кого-то сделать. Это первый вопрос. А второй, например, цадик, да? Если он ушел по своей воле, он был цадик, выпил душу, ушел по своей воле. А если его заставили, например, мараны или во время войны в концлагере, он потом может вернуться, потому что тут он сделал, как говорится, веру под давлением. А если он сделал по своей воле, он не может вернуться. Значит, тут какое-то различие должно быть или нет?
Значит, первое, про цадик, про мамзер, мамзер, как вы говорите.
Да.
В смысле тикун, он как был мамзер, так и останется. Да. Ему не надо, ему не надо никакой тешувы делать, он не виноват. Что делать, тот и виноват, так? Он ничем не виноват, будем так говорить, если со стороны смотреть. Но, я говорю, со стороны смотреть, изнутри там можно найти, потому что нашама посылается сверху, они знают, куда посылают нашаму, так? Что там что-то могло быть уже обусловлено. Если вам надо идти, то... Так. Но ему самому никакой тушевый делать абсолютно надо, не виноват ни в чем, на земле ничего плохого не сделал. Мамзер может быть Талмид Хохам тоже, между прочим. Это не может говорить про это. Дальше, теперь цадик вопрос был. Цадик, который сделал, ушел с пути под давлением. Первое, что на занятии говорилось о том, что даже если он сделал это не под давлением, а по собственному желанию, все равно у него есть возможность тешуву сделать. А только Талмид Хохам не может.
Про это и вот... Понятно, он не может сделать тешуву, если он ушел, и он уже...
Вот про это говорилось, Раби Шимон бен Йохай про это сказал. Садик может, как говорилось, вот из этой на сегодняшнем занятии, говорит, что садик как раз может еще. Потому что иначе бы Раби Шимон говорил про садик. Еще, пожалуйста, вопрос. В компьютере, может, есть вопрос? Нет вопросов? Хорошо? Тогда до следующего раза. У нас еще одно царство осталось.
Большое спасибо.
Всего хорошего.